Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, дорогие друзья. Хотел сказать радиослушатели, но сейчас уже сигнал распространяется разными путями, и не только по радио, но и по проводам, и по интернету, и разными способами. Поэтому просто, дорогие слушатели, сегодня у нас в эфире программы «Двоеточие». В гостях Андрей Горин, историк, философ. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Ну и я, Михаил Неволин. И сегодня мы будем говорить с Андреем, ну поскольку он хорошо разбирается и в вопросах истории, и богословия, о реформации. Почему мы решили говорить о реформации? Потому что мы уже до этого несколько раз встречались, обсуждали, ну, какие-то вопросы, связанные с ранним христианством, там, с положением христианства при Константине и далее. Ну, мы так подробно не можем идти, там, каждый век программу посвящая, но, по крайней мере, какие-то основные вехи мы стараемся посмотреть, что было положительного, что отрицательного, какие есть точки зрения на то или иное событие. И, конечно, мы, особенно в этот год, когда мы празднуем 500 лет реформации, мы никак не могли вот обойти этот, ну, такой очень важный в истории церкви, на мой взгляд, не только в истории протестантской церкви, в истории всяких реформаторских движений, но и вообще в истории церкви в целом, вот это вот событие реформация. Как раз это было ровно 500 лет назад, ну, как это, отправная точка считается 500 лет назад, потому что, как и все подобные события, очень трудно как-то вот такую точку поставить, вот с этого момента считаем или с этого момента, но будем как-то полагаться на общепринятое понятие, вот на 500-летие реформации. И вот, ну, для начала вообще почему, вот, Андрей, как вы считаете, почему вдруг эта реформация, нет, не как вы, как ты считаешь, я забыл, что мы на «ты» с тобой, вот как ты считаешь, почему она началась? Ну так, если более-менее кратко.
Ну, она началась, потому что она не могла не начаться, хотя, сказав так, я сразу открываю какую-то дверь в сторону провиденциализма и рассуждение о том, могло ли что-то в истории быть так или иначе. Но если в общем и целом в Европе, прежде всего, да, мы, конечно, говорим о событиях, произошедших в Европе, в центральной и западной по преимуществу, обстановка к вопросах понимания вообще Евангелия, проповеди, христианской жизни была крайне запутанная и накаленная одновременно, потому что существовала устоявшееся западноевропейское христианство под эгидой Рима, это то, что мы называем католическим исповеданием, да, римско-католической церковью, и практически это была единственная форма христианского исповедания в этот момент. Теснейшим образом переплетенная, вовлеченная в разные процессы европейской политики, значит, национальной политики, финансовой, соединилось некоторое количество обстоятельств, которые вывело на поверхность вот недоумение, беспокойство по поводу состояния христианства.
Но вот если мы вспомним другой юбилей, 500 лет Октябрьской революции, обычно вспоминают Владимира Ленина, который, ну, так или иначе, там, как бы к нему ни относиться, но он стоял, в общем, во главе этого движения. Наверное, тут 500 лет реформации тоже, там понятно, что в разных местах это происходило, разные там люди, разные богословы, разные служители участвовали, но обычно как-то больше всего это принято связывать, начало именно принято говорить реформации, началось вот с некого такого события в Германии, с Лютера, который, значит, вот возмутился там какими-то, ну, с его точки зрения, неправильными событиями, неправильными какими-то инициативами и неправильной деятельностью, которую вела тогда Римская католическая церковь, куда он, собственно, и относился, и, ну, как я понимаю, возможно, тут ты со мной поспоришь, но, как я понимаю, у него никакой там идеи, хотя тут разные есть точки зрения, но я вот больше придерживаюсь той, что, в принципе, он не собирался создавать там какую-то церковь, тем более называть ее лютеранской, своего имени, да, но он как-то пытался, видимо, сначала все-таки установить диалог, прав я или не прав.
Да, конечно. Потому что вопрос о том, когда сам Лютер стал лютеранином, это вообще очень важный и интересный вопрос. Но это следующая глава, действительно, в реформации. Да, вспомним, наверное, канву событий. В этот момент в центральную и южную Германию, собственно, где Лютер в городе Виттенберге, тогда будучи уже монахом и августинианского ордена, служил, проповедовал, там распространился сбор средств на строительство храма Святого Петра в Риме, вот того прекрасного храма, который мы наблюдаем и по сей день. Вот, в форме вот этих широко известных и злопамятных, можно так сказать, индульгенций, да, в виде определенных сборов, сопровождавших вот эти вот папские уведомления, если угодно, об избавлении от грехов. Точнее, конечно, не об избавлении, а о том, что этим свидетельствуется желание человека исповедоваться, раскаяться.
Ну вот по большому счету я тут, наверное, выскажу такую странную для многих мысль, но я как-то ничего плохого-то не вижу. Может, это просто были, как это у нас говорят, перегибы на местах, просто действительно надо собирать средства, да, не хватает средств. Вот объявляется какая-то, как бы сейчас сказали, компания, и в общем-то, ну так вот, если прямо говорить, ну, наверное, где-то какие-то там конкретные уже священники или кто это собирал эти средства уже говорили, что вот да, вот вы платите там вот такой-то взнос, тогда у вас вот, значит, такой-то грех прощается. Но, в принципе, идея-то была изначально как, ну, как мне кажется, такая вполне приемлемая. То есть, вы жертвуете на какое-то богоугодное дело, ну, и мы вам даем, ну, как бы сейчас сказали, такую благодарность, справка такая, вот как во многих, ну не знаю, там христианских семинариях там вы приходите, и там висит какая-нибудь табличка, что вот такой-то фонд или такое-то физическое лицо пожертвовали вот такую-то сумму, и благодаря ему мы можем здесь, в общем, собираться. То есть это, ну, такое оказание, такое почет и внимание. Ну и там вроде как тоже какую-то бумажку тебе выдадут, ты можешь ее на стенку повесить, можешь просто так периодически вспоминать. Ну, если это делается добровольно, никто, в общем, не вытягивает силы эти деньги, или все равно тут что-то вот неправильно.
Да, но на этих табличках и так далее мы же не видим внизу, там, допустим, подписи такой, что и тем самым грехи их прощены и покрыты, и они вообще могут, значит, жить и радоваться, и ни о чем не думать. Тут же было специфическое очень обстоятельство, точнее, соединение, как это часто бывает, нескольких характерных для этого времени явлений в очень такой взрывоопасной конфигурации, характерной для духовности традиционных церквей, католической, православных, является форма такого отпущение грехов в молитве со священником. Да, я не буду вдаваться, опять же, глубже, глубоко в подробности этого. Здесь же вот эта вот молитва и отпущение грехов, индульгенцией предполагалось, что человек желает это сделать, но как бы он проходит таким ускоренным путем своего рода. И самые негативные последствия этого, которые происходили, заключались в нравственном разложении, в снижении поведенческих стандартов. Вот это вот.
Но вот получается, что это был такой ключевой вопрос. Да? Почему меня это интересует? Потому что если индульгенция, это был такой, ну, основной вопрос, с которым не был согласен Лютер и все его последователи, то... Но ведь сейчас, например, нет никаких индульгенций, никто их не продает, да и, в общем-то, после реформации это недолго все длилось. И получается, если бы вот, ну, жил Лютер сегодня, то, ну, конечно, мы не можем предполагать, как бы, ну, не было бы тогда реформации, потому что вот индульгенции нет такого основного, что, в общем-то, его беспокоило, тогда вроде все и нормально.
Ну, во-первых, что касается сегодняшнего дня, сразу перепрыгиваем в него, да, вот я слышал о том, что... выстраиваются длиннющие очереди из верующих, желающих приложиться к разного рода реликвиям, когда их привозят в другие места. Да, мы помним, что там творилось, когда привозили пояс Богородицы, так называемый. Сейчас тоже какие-то вот реликвии
привозят. Это вполне естественно, потому что ведь последователей Лютера и у протестантов есть нечто похожее, потому что, ну, оно может быть по-разному, но вот если, например, ты приедешь, ну, скажем, в Израиль, там масса лютеран и других протестантов, которые вот должны непременно зачем-то, ну, не то чтобы креститься, они уже крещены, да, но вот они там одевают одежду, заходят в воду Иордана, там, значит, туда погружаются, хотя... Ну и так, на бытовом уровне, если ты поговоришь с ними, то у них, ну, может быть, не в такой степени, но тоже, вот у меня тут что-то, болезни какие-то, я вот хотел здесь приехать, вот помолиться, омыть себя там иорданскими водами, и, в общем-то, тоже это, ну, такая, не совсем, может быть, с точки зрения богословия Лютера правильная вещь, но так поступают. Потому что, ну, как
поступают, поступают. И при Лютере также поступали, когда началось, ну, активное там или неактивное, но, в общем, вся эта система продажи индульгенции работала. Но последствия, к которым я хочу привлечь внимание, какие происходили последствия? Произошло падение, упадок общественной нравственности. Да? Люди, это совсем просто, если объяснить это, вот совсем упрощая, на самом деле это там несколько слоев в этом, в этих всех таких духовно-психологическом движении происходит. Но, по сути дела, люди, покупая индульгенции, начинают пренебрежительно относиться к греху в собственной жизни. Да, это если уж это неправильная реакция, да, и индульгенции сами по себе ее не подразумевали, но тем не менее они запустили этот процесс. Да, и местным пасторам, ну, будем говорить таким словом, пастора, который сейчас чаще называют, конечно, только протестантских служителей, но, по сути дела, да, тем, кто заботился и проповедовал, вот, и служил верующим, там, в частности, Лютеру, это все было ужасно наблюдать. И поэтому основной вопрос, который ставит Лютер, да, как назывался, собственно, вот тот диспут, который они собирались проводить, о прояснении действенности индульгенции. Да? Вопрос стоял в этом, что нужно разобраться все-таки в этих вопросах, о том, что здесь с чем связано, для того, чтобы противостать негативным последствиям вот этой практики.
Ну вот нам тут сложно как-то спорить с тобой, потому что, в принципе, мы оба протестанты. И поэтому как-то вот, ну, я возьму тогда на себя роль такую, говорить, что мне тут не нравится или что меня, в общем-то, как-то так... напрягает, если можно так сказать. Во-первых, если мы говорим о каких-то вопросах, посвященных там личной святости или, ну, каким-то следованию каким-то ценностям, да, то, ну, хорошо, если мы посмотрим там спустя эти годы, ну, перенесемся в день сегодняшний и сравним, скажем, по многим вопросам позиции там католической церкви и лютеранской церкви, то мы как бы сегодня вот большой вопрос, в общем, кто дальше от этих ценностей ушел или там, или не ушел, то есть это немножко уже сейчас, может быть, надо уже как-то опять реформацию начинать, в том числе в лютеранстве.
Так а в документах мы не найдем, что кто-то куда-то ушел, да, ведь вот это, вот, когда мы говорим о том, что кто-то от чего-то далеко ушел, мы речь идем о практике, о повседневности.
Ну вот до реформации вот все более-менее понятно. Есть вот там восточная какая-то, западная церковь, есть там еще, ну, есть определенный там набор там учений, да, который, в общем, так уже, ну, можно сказать, устоялся, там развивается, каждый там немножко своим путем идет, но это все понятно. После реформации получается, что вот когда мы говорим о таких вещах, как там, ну, уже это, может быть, позже началось, но тем не менее, там всеобщее священство там и так далее, вот эта доступность Библии, там переводы, получается, что, ну, как бы каждый становится богословом сам по себе, вот прихожанин, он начинает там толковать так или иначе, то есть количество учений резко растет, некоторые из них совсем странные, некоторые более-менее там похожие на то, чему учил Лютер, и там, если мы берем какой-то период там 100 лет, да, после реформации, мы видим, что уже там появляется очень много из этого крыла, конечно, делится и католическая церковь, есть там старокатолики и так далее, то же самое на Востоке есть много, но, по крайней мере, они делятся не с такой скоростью, как протестантские всякие евангельские движения, где там каждые, ну, не знаю, там 50 лет как минимум появляется там деноминация, а в последнее время, может быть, и чаще гораздо. То есть вот это, ну, это что, такие необходимые последствия реформации? Вот Лютер, наверное, как-то тоже предполагал, что на этом все не остановится, и будет много церквей, в том числе лютеранство будет там вот то, чему он учит, будут еще разные люди, которые скажут, нет, вот здесь мы будем так менять, а в другом городе мы там еще как-то иначе. Вот. Или он как-то в тот момент об этом не думал, главное было вот бороться с тем злом, который он видел.
Ну, вообще-то, вот 95 тезисов, вот эти знаменитые, да, это в некотором смысле предреформационный документ. Ну и даже после того, как он вышел, и после того, как началось обсуждение, Лютер не предполагал и не собирался выходить из той церкви, которой он в некотором смысле принадлежал, да, или создавать какую-то другую церковь в смысле организации. Да. Другое дело, что ход событий для него лично сделал это, ну, не оставил другой возможности. Да, если он желал продолжать двигаться в том направлении, актуализации личной святости, скажем так, коротко, да, то ему не осталось другого выхода, если угодно, да, потому что он был отброшен в некотором смысле папской буллой, отлучающей его, да, и должен был или согласиться с этими положениями. Дело же не просто в том, чтобы согласиться, это подразумевает множество, как мы понимаем, организационных разных процессов и тому подобное, на что он пойти не хотел. И он должен был начать действовать самостоятельно и стать руководителем некоторого движения, которое, опять-таки, фактически возникло. Вот так это происходило на самом начальном этапе.
Ну вот один из тезисов реформации, это такой, ну как бы реформация, как и опять 500-летие революции, она революции не столетия. Имеет конца. Да, ну, извиняюсь, да, юбилей, конечно, другой немножко. Но, тем не менее, получается, вот 100 лет революции мы вспоминаем, это там слова известные, что она не имеет конца. Так и реформация, по сути дела, церковь должна всегда реформироваться. Ну, это одно из таких важных положений. И вот сегодня, по крайней мере, часто звучит такое мнение, что люди уходят из вот этих протестантских церквей именно в католические, православные. Почему? Потому что немножко озадачивает эта постоянная реформация. Люди ищут что-то такое, вот, ну, я имею в виду те, которые выходят, они ищут стабильности, что вот я знаю вот это вероучение, ему уже там столько-то лет, и я знаю, что такое же вероучение будет через 10, через 50, через 100. А в реформации, вот их аргумент такой, что я не знаю, чему сегодня вот учат, сегодня моя церковь говорит вот это, через год они там какие-то принципы меняются, там то, что здесь было там принято так, теперь это там грех, это не грех, теперь давайте через 10 лет еще что-то пересмотрим. И многих это не устраивает. Они говорят, нет, мы хотим как раз, вот нам не надо эта бесконечная реформация, мы хотим, вот, что есть, зафиксировано, и вот на этом стоять, на этих принципах прочно. И в принципе так, ну, более-менее, там, конечно, что-то тоже меняется, но если мы берем церкви, которые, ну, скажем так, не протестантские, вот там это как-то вот, ну, по крайней мере, они гораздо более инерционные, и там быстро что-то там поменять очень сложно, а вот в протестантизме это меняется очень быстро. И вот как-то вот многих это настораживает. Меня, кстати, тоже это настораживает. А как тебя, Андрей, не настораживает, что вот непонятно, а что через 50 лет там будет в протестантских деноминациях, как они к этому будут относиться или к тому?
Ну, меня не настораживает то, что я не могу себе представить, что будет через 50 лет, это меня не настораживает. Я не вполне четко иной раз могу себе представить, что будет завтра, там, в завтрашнем дне, вот, причем даже в очень конкретных обстоятельствах, что уж там говорить о каких-то особенностях развития вероучения. Но, честно сказать, вот эта вот нарисованная картина, это, конечно, чуть ли не карикатура. Ну, карикатура, конечно, всегда содержит в себе реальные, и она тогда хороша, когда узнаваемый герой этой карикатуры, да? Но на что эта карикатура? Я не говорю о том, что то, о чем ты сейчас говорил, этого нету, это есть фактически, но что это? Идея о том, что церковь постоянно обновляется, это библейское, это евангельское представление, во всяком случае, я так полагаю, да, и разделяю такое мнение.
Но хочется, чтобы она медленнее обновлялась. Вот что, в чем, что многих пугает. Как-то. Слишком уж быстро. Мы там за 30 лет у нас церковь там поменяла взгляд на это, на это, на это, на это. Ну, как-то.
Ну, это уж честное слово, слишком. Какие взгляды, если говорить о богословских позициях и богословских основаниях, да, изменялись? Речь идет, как правило, о
Ну, это обычно упоминаются так называемые традиционные ценности, семейные ценности, отношение к браку, как к браку между там, мужчиной и женщиной и так далее. То есть, вот, в принципе, если не брать протестантские церкви, как-то это так меняется, ну, тоже меняется, да, там взгляд, но он медленно, или вообще не меняется, или совсем медленно. У протестантов это, у многих, я не говорю у всех, но многие протестантские церкви, они могут там сегодня такой позиции, там 10 лет назад, например, они поддерживали одну точку зрения, а сегодня, через 10 лет, поменялось существенно, скажем, там, на, там, кого можно рукополагать, кого можно венчать, то есть такие, ну, казалось бы, это основа, это не просто там, какую одежду носить, а, в общем, это такие вещи довольно серьезные для церкви, и они меняются как-то очень быстро, особенно в последнее время.
Ну, мне кажется, что часто не от мудрости мы говорим о том, что прошлое время было лучше,
не,
там,
оно
или
не лучше.
Медленнее,
оно
или
не
как-то и солнце ярче светило, и трава была зеленее.
Я вот это совсем не говорю, я говорю, что есть вещи, которые трудно очень проходят в непротестантских, там, в католической, в православной церкви, чтобы что-то изменить, вот взгляд, например, вчера говорили, вот это вот грех, а сегодня говорят, это не грех, это... Ну, за 10 лет это не решить, это надо очень долго, там можно, там, я не знаю, там речь идет о столетиях, чтобы пересмотреть какие-то взгляды. У протестантов это гораздо проще, вот они собрались, мы вот так, а теперь мы так, а теперь, значит, этак, там, как-то вот очень, уж очень легко. И потом тут трудно вообще говорить о какой-то едином мнении, потому что, опять-таки, есть... Ну, разные лютеранские церкви, да, начнем с того, с разной совершенно позиции. Есть там лютеране, скажем, в Финляндии, а есть в Швеции. И у них по многим вопросам, таким довольно серьезным, у них разные совершенно точки зрения.
Да и в рамках одной страны могут быть деноминации, в общем-то, одной, да. Одной направленности, но они могут быть разными организациями и придерживаться разных взглядов. Но все-таки давай посмотрим на вот эти вот взгляды и мнения о чем. На каком уровне и что вообще меняется? Вот что важно. Все христианство едино. Оно едино в, прежде всего в своих вероучительных основаниях. Да? Собственно, согласие по поводу некоторых оснований, восходящих, в общем, выраженных в самых ранних символах веры, знаменитых, оно определяет христианское пространство само по себе. Да? И тут... мы пользуемся названиями вот разных деноминаций, да, и это кажется нам само собой разумеющимся, что это христианские деноминации, да, или конфессии, если более широко брать. По поводу, соответственно, вот этих вот базовых символических положений, само по себе согласие является просто предпосылкой к взаимному пониманию тех или других движений, в том числе протестантских, как христианских, а дальше вступают в действие, на мой взгляд, положения следующих уровней, если угодно. И между ними трудно провести, конечно, четкие грани, сказать, что вот это вероучительное положение номер один у важности, номер два и так далее. Здесь, конечно, никакой четкой градации нет. Это такая бесконечно подробная линейка, если угодно. В ней между двумя соседними пунктами, как между двумя бесконечно близкими точками, не обнаружить расстояние. Но в целом последовательность, да, бесконечно малых образует некоторый реальный вещественный континуум, да. Вот, не знаю, не напугал ли я кого такой характеристикой, значит, богословского дрейфа, но вообще это характерно для живого организма, который, всякая жизнь, она, это постоянное изменение. Причем то, что мы наблюдаем в этом изменении, оно зачастую может и не являться, то, что мы снаружи наблюдаем, может и не являться сущностной характеристикой нынешнего этапа развития, да, там, дерева или живого существа. Вот такая аналогия.
Но если мы говорим вот о таком среднестатистическом прихожане той или иной церкви, я не беру о людях, которые задумываются там, о каких-то богословских там, учениях серьезно. Ну, понятно, что не каждый прихожанин в любой церкви там, в общем-то, как-то так глубоко копает. И чисто вот по каким-то внешним характеристикам есть просто разные категории людей. Кому-то вот он комфортно себя чувствует, когда он приходит в церковь, и он видит, что, в принципе, здесь все так, ну, как и в обычной повседневной жизни происходит. Чисто внешне как-то вот такое общение. В принципе, все на равных с пастором, на равных с этим. А кого-то это отталкивает. Он, его как раз привлекает то, что вот я знаю, что так было 300 лет назад, и сегодня так же, и через 100 лет будет точно так же. И вот это как раз такой островок спасения, стабильности, что вот, наверное, здесь больше как-то сохранено чего-то главное. Это вот. И вот именно вот я просто говорю мотив, почему люди уходят в такие более традиционные церкви, потому что вот более-менее все предсказуемо и понятно. Вот есть какой-то набор ценностей, есть правила, по каким проходит богослужение, есть там какие-то тексты, да, богослужебные там, или там гимны, вот они, ну, понятно, меняются, но меняются они, ну, скажем так, очень инерционно, медленно, а вот кого-то, наоборот, это как-то не настораживает. Но вот в последнее время, ну, судя по статистике западной, я не знаю, как у нас, что вот есть такая тенденция перехода. Люди, скажем, в Европе, вот они больше как-то, которые там исповедовали всю жизнь, там, скажем, были англиканами там, или лютеранами, реформатами, они как-то вот потихонечку, часть из них все больше и больше тянется, например, к католической церкви. Вот, вот эта тенденция, она как-то так вот немножко должна, наверное, насторожить протестантов.
Не знаю, что тут должно насторожить. Я полагаю так, что если, я, конечно, может быть, начинаю отвечать и рассматривать эту ситуацию, опять же, с другой стороны, потому что то, как эти вопросы поставлены, с этой стороны очень трудно подойти и предпринять анализ. Слишком много разных подробностей здесь, соответственно, прозвучало. Но прежде всего я хочу охарактеризовать, что вот это вот представление о том, что здесь изменяется больше, а здесь изменяется меньше, это миф. Это типичный миф исторической памяти. Я характеризую это таким образом. Типичный представление, потому что если бы современный верующий, православный, допустим, который всегда был там, условно говоря, православным, да, оказался бы на православном богослужении 300 лет назад, он бы не удержался там в некотором смысле, да, то есть это был бы культурный шок. Хотя, казалось бы, вероучительные символические книги и литургии существуют уже столетиями и далеко, значит, это все охватывает. Но это одна сторона.
Ну вот не знаю, я бы тут, конечно, поспорил, но спорить не буду. Я думаю, шок был бы гораздо меньше, чем если бы там, скажем, ну не знаю, там, баптист времен там раннего баптизма попал бы на богослужение там баптистской церкви сегодня где-нибудь там, ну не знаю, в Западной Европе, в Южной Америке, неважно где. Вот я думаю, тот шок был бы все-таки больше.
Но я на это разовью и скажу, что точно так же, как, ну, допустим, методист, например, вот с ними ярче это, или там, который вот сегодняшний методист и, значит, вполне просвещенный и знающий основания не просто христианского исповедания, но и конкретно своей деноминации и всего прочего, живший и живущий все время там где-нибудь, ну, допустим, в Голландии, оказался бы на методистском богослужении где-нибудь в Гане, он бы тоже мог бы не унести оттуда ноги, да?
Да, это... согласен, но все-таки вот. Я имею в виду больше в своей стране.
Ну, там... так вот эти вот различия между временами, странами и так далее, это все условности. Я попробую здесь...
Ну, возьмем 20-е. Вот я... Хорошо, вот это видно, может быть, там на примере... ну, нам сложно говорить, когда о столетиях. Возьмем там годы и десятилетия, там, скажем, одну какую-нибудь страну, будь то Германия или Российская Федерация, вот Россия, да, у нас есть там, скажем, какая-нибудь баптистская церковь в 1967 году, и вот прошло несколько десятилетий, там 2017 год. Я думаю, чисто даже внешне, начиная там от хода богослужения, начиная от того, как там люди, не знаю, поют, начиная от того, как, даже как они называют, например, храм. Сегодня мы можем услышать слова «храм», «церковь», а тогда никто так не говорил. Это принципиально было. Говорили «дом молитвы», «молитвенный дом». То есть это потому что, ну, церковь – это что-то такое, это нет, это не совсем то, и храм тем более нельзя употреблять. Сейчас это никого не шокирует. Церковь, храм. Сам по себе вот ход богослужения тоже там, можно сказать, поменялся. Я уже не говорю о музыке. А если мы возьмем там, скажем, католическую, православную церковь в этой же стране, там в Германии или в России, там с того же 1967 года сравним с 2017, ну да, есть изменения, но они как-то не так сильно, может быть, бросаются в глаза, в принципе.
Ну да, может быть, не так сильно. Но возвращаясь к характеристике изменений, если где-то происходит какое-то изменение, значит, на это есть запрос, значит, есть некоторая потребность. Или это хорошо, когда происходит, что называется, отработка запроса и реакция, и какое-то нововведение или изменение обдуманно, осмысленно и осознанно. Но бывает и другая сторона, когда реакция происходит недостаточно подготовлена, когда происходят изменения, они постоянно происходят, прежде всего в каком-то, ну, скажем так, на социальном уровне, а церковь не в силах на это отреагировать и даже иногда не отдает себе отчет и не ставит перед собой в качестве конкретной проблемы.
В том и дело, хорошо это или плохо, большой вопрос. Я не готов на него ответить, потому что это очень сложный вопрос. Может быть и хорошо, что она не реагирует, потому что в обществе все меняется очень быстро, запросы разные, запросы в том числе относительно что там считать допустимым, что считать недопустимым, а церковь, она как раз вот, может быть, и должна не реагировать, сказать, да нет, мы это уже определили давно, и вот это вот мы считаем так, и на этом будем стоять. А тут получается, что мы довольно так гибко, вот где эту грань найти между, в общем, необходимой гибкостью и все-таки необходимой такой консервативностью, которую там надо сохранять. Вот для меня это, честно говоря, большой вопрос.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Еще раз добрый вечер. Напомню, что в эфире программа «Двоеточие». Андрей Горин нам рассказывает, ну, мы с ним беседуем о реформации, о всем, что так или иначе с ней связано. И вот я, наверное, тогда такое, на самое главное, базовое замахнусь. Это вот основной принцип, который, ну, начиная с Лютера, как-то так все протестанты на нем стоят твердо. Это называется «только Писание», что вот надо, значит, отбросить все эти священные предания, какие-то непонятные там учения, традиции, и вот стоять, в общем, твердо вот на этом принципе. И тут сразу возникает у меня вопрос, а как он вообще в жизни может работать? Вот, на мой взгляд, он в принципе не может работать в жизни, потому что в Писании очень многие вопросы вообще не освещены, то есть там надо так или иначе как-то на чем-то базироваться, просто договориться о чем-то, еще что-то, или как-то договориться, что вот наша деноминация будет трактовать это так или иначе. Ну, иначе невозможно, иначе будет просто огромное количество внутри одной деноминации таких принципиальных разногласий, потому что по этим принципиальным, может быть, вопросам, ну, нет точного ответа в Писании. Невозможно строить учение только на Писании. Вот я считаю так, хотя это, может быть, не совсем согласуется с учением традиционных протестантских церквей.
Что вообще значит принцип «сола скриптура», только Писание? Он же подразумевает, что Писание является главенствующим, верховным, окончательным авторитетом в вопросах веры и связанной с ней практики. Вот именно это лежит в основании принципа «сола скриптура».
Абсолютно согласен, но есть вопросы принципиально важные, с одной стороны, а с другой стороны, на них нельзя найти ответ в Писании. И тогда, в общем, довольно понятно, как ведет себя там православная, скажем, церковь или католическая. Она говорит, что вот, ну, в Писании мы там не найдем это, но мы считаем, вот там есть какое-то постановление там того или иного собора, есть у нас определенная традиция, что вот это надо понимать так, это трактовать так, хотя однозначного мнения нет. Вот многие, в общем, получается, протестантские, евангельские церкви, они как бы попадают в такую своеобразную ловушку, то есть они сначала заявляют, что только Писание, и после этого уже так ответить нельзя. Надо все время говорить, надо выискивать какие-то подтверждения в Писании. Почему ловушка? Потому что иногда их просто нет, их надо как-то притягивать немножечко за уши, получается, потому что, ну, непосредственно-то ничего не сказано, да, значит, надо как-то вот трактовать, ну, возьму пример, да, вот такой, может быть, классический пример, это как относиться к крещению, скажем, да, вот часть людей, которые исповедуют этот принцип «сола скриптура», да, там Лютер и многие другие там протестанты, они говорят, что нет, вот это никак не противоречит «сола скриптура», крестить надо детей. Часть протестантов говорит, нет, мы вот тоже опираемся на принцип только Писания, и там ясно сказано, что, значит, надо крестить взрослых. Исходя из этого, ясно, что в Писании точно не сказано все-таки. Если бы было точно сказано, то, наверное, и те, и другие, базирующиеся на Писании, они бы вот так вот и говорили, что нет, вот, значит, надо так или иначе. То есть, этот вопрос полностью в Писании не открыт. И поэтому надо просто сказать, что вот у нас такая традиция, мы не можем это точно как-то найти в Писании, но вот просто мы вот так вот решили, или там какие-то отцы-основатели, или кто-то еще. А вот это как-то и не сказать. Или там какие-то есть, скажем, церкви, которые, опять базируясь на соло скриптура, говорят, что надо там, скажем, перед причастием совершать омовение ног. И вот там ссылаются на определенные стихи. Часть говорит, что нет, этого как бы делать не нужно, это никак, в общем, не прописано вот именно для нас. То есть вот тут возникают такие сложности, которые мы должны четко, на мой взгляд, признать, что многие вещи в Писании не прописаны точно, и мы должны просто вот определить, что у нас вот принято так, все, вот мы решили для себя вот так вот, а там другие решили так. Но это не значит, что мы по Писанию, они не по Писанию. Все по Писанию, но это вот как бы точно не определить.
Тут много очень сказано.
Хорошо, можно ли просто, вот, базируясь на вот этом термине, что мы все можем доказать ссылками конкретными на Священное Писание, все наши положения нашей церкви, нашего вероучения, наших взглядов подтверждаются непосредственными стихами со Священного Писания. Вот можно это так вообще заявить? Или это вообще не жизнеспособно?
Ну, вообще, конечно, это не здоровая герменевтика, на мой
вот,
взгляд.
Вот, в том-то и дело. И надо как-то, вот, на мой взгляд, это честно сказать, что когда вот мне просто, ну, есть какие-то вот там базовые вещи, да, как там отношение к крещению, там, или там, не знаю, там рукополагают женщины или нет. Это все, напомню, все диалог идет внутри сообщества христианского, которое говорят, что мы строим только на Писании. То есть там это лютеранские церкви, баптистские, там, методистские и так далее. То есть, значит, там все-таки не так явно, или кончается там какими-то бытовыми вопросами. Там, например, ну, не знаю, там, допускается ли там пастору, например, курить. Ну, это вроде бы такой второстепенный вопрос, но если бы мы просто говорили, что там, ну, не, это ничего Библия об этом не говорит, но мы вот решили, что у нас все-таки не следует, да, или там следует. Это одно. Другое дело, когда ну, мы изначально-то ведь заявили, что мы каждому своему слову найдем подтверждение в Писании, начинают лихорадочно листать Библию, Ветхий Завет, Новый, где-то там что-то курение, дым найти, ага, вот, и поэтому вот у нас пастор не курит, потому что вот там в Ветхом Завете что-то написано про дым, но это не написано, не об этом пишется, надо сказать, что не по Писанию мы так делаем, а просто вот такой у нас вот порядок, такой принцип.
Ну, во-первых, никто же никогда не говорил применительно к слову скриптуры, что это значит, что мы каждому нашему положению и действию найдем обоснование в Писании. Не, это перевернуто с
возможно,
ног на голову.
Это не говорили как-то так вот на высоких, с высоких трибун, но вот на практике, если поговорить там, ну, скажем так, со многими служителями, проповедниками, в принципе, это звучит часто, что у нас вот все, у нас как и такая есть фраза, у нас все по Писанию. Значит, а чем вы отличаетесь там? Вот, скажем, ваша церковь там баптистов, и вот за углом стоит церковь там лютерана, там через улицу пятидесятников, отличается тем, что у нас все по Писанию. Значит, такой, вроде я у них все по Писанию.
Ну, так там тебе тоже скажут, что все
да,
по Писанию.
Да, то есть надо говорить, мы отличаемся, у нас и у них все по Писанию, но некоторые там положения Писания мы понимаем иначе, потому что эти положения не совсем однозначны. Вот это как... Мне кажется, более такой корректный ответ.
Ну да, но те, кто в состоянии вести диалог, они понимают и отдают себе в этом отчет. Те, для кого эти вопросы понятны в кавычках просто, они не нуждаются в диалоге, не вступают в него между собой. Да? То есть разные церкви автономные, я говорю не о конфессиях, а даже о конкретных общинах, да, в которых по-разному, по-своему все может устраиваться, и уже вопрос стоит о горизонте общения между ними. Это такое еще другое измерение.
Ну, хорошо, тогда такой, может быть, тоже не менее глобальный вопрос о церкви вообще, то есть о церкви как институте. Ну, сразу возникает вопрос, если мы, как бы, центр богослужения, это у нас там, скажем, литургия, есть там священник, есть там преемство и так далее, там, ну, много можно чего говорить касательно католической там церкви или церкви там православной. Когда мы говорим о многих протестантских церквях, о многих, там, ну, возьмем там тех же там евангельских христиан там, или тех же самых там, баптистов и так далее, возникает вопрос, а зачем, собственно, тогда вообще церковь? Зачем мне туда ходить? То есть, если это церковь – это место, где можно там услышать Слово Божие, ведь если говорить, что вот у нас центр богослужения – это вот литургия, туда надо приходить, потому что там происходит то-то и то-то, происходит то-то и то-то, таинство и так далее. Если мы говорим, ну, а у нас таинства нет никакого, у нас это просто вот собрание, мы там слушаем, то есть, такая, ну, своего рода там лекцию, там, ну, правильно говорить, проповедь, да, то а зачем туда ходить? Подождите, сейчас вот сегодня в интернете масса можно найти замечательных там проповедников, там они будут там лучшие, может быть, в мире. Если говорить о послушать музыку, так опять-таки мы можем там где-то в сети или там где-то еще найти записи музыкальные. И, в принципе, тогда, ну а зачем все это? Я дома сижу, одел наушники или включил динамики, послушал замечательную проповедь, или еще лучше достал замечательную книгу, того же Лютера, там, или, не знаю, там, Кальвина, еще кого-то, таких вот известных, проверенных, можно сказать, богословов, почитал, это качественная литература, я духовно там возрастаю, зачем мне очно-то куда-то идти, если таинства никакого нету? Вот.
Ну, вообще-то, я полемически, так сказать, поверну эту тему, число номинальных христиан больше в традиционных конфессиях. Таким образом, это как раз проблема, которую нужно ставить не перед протестантскими церквями. Она в большей степени характерна для обществ, в которых более распространены традиционные церкви, католическая и православная.
Ну, не знаю, трудно сказать. Тут, мне кажется, зависит от
Если мы называем места. Номинальным христианином того, который просто только называет себя христианином, но не находится, скажем, в церковном общении, даже пока еще не проясняя, что оно в себя включает, то вообще-то это в меньшей степени проблема протестантских.
Но посещают-то они, вот если мы берем ту же Европу, и там, зайдешь в воскресный день, скажем, ну, в Польше, или в Италии, или в Греции, ты увидишь, там, в общем-то, все занято, места все заняты, храмов много, и людей много. Там номинальный, не номинальный, это вопрос другой, я не могу там в сердце, да, заглянуть, и ты тоже. Но если ты зайдешь, скажем, в том же Стокгольме в церкви протестантские, там особо народу-то и нет. Как-то так они полупустые. Ну, я не беру там какой-то особый праздник, да, а так, в принципе, не очень-то. Вот если не сравнишь, скажем, с Польшей, с той же.
Стокгольм, я чувствую, становится уже каким-то таким средоточием.
Ну, я там просто в последнее время несколько раз был, поэтому мне вот это... И был причем воскресенье, и поэтому как-то меня это немножко...
Я тоже с удовольствием. И когда я оказываюсь в воскресенье, я стараюсь...
Заходишь, а там как-то ты смотришь так, огромный храм, и там человек 6 сидит. Или там заходит какая-то группа, человек 20, скажем, китайцев. Ну, ты понимаешь, что это туристы. Вот они посмотрели 10 минут, ушли, пофотографировали. То есть, это тоже, не, собственно, не прихожане этой церкви, а просто она там в центре города находится, ну, и принято там заглянуть, посмотреть, что там и как. То есть, вот, ну, не знаю, вообще объяснить очень трудно. Вот,
тут вопросы не формулируются конкретно, да, в чем собственно, вопрос?
Вопрос в том, что зачем, если мы говорим, что у нас всеобщее священство, если... В определенной деноминации утверждается, что, там, предположим, хлеб не становится телом, а вино – кровью, что литургия – это такой вопрос для нас, ну, не первостепенный. Важно просто как-то так назидаться духовно, то зачем тогда получается вообще ходить в церковь? То есть, ведь, по сути дела, это так я развиваю дальше идею реформации – все священники, все могут читать, все могут толковать. И, может, я дома лучше даже наседаться буду, читать, сидеть книгу, Библию, там, изучать.
Ну, вообще, это разные вещи. Священство и евхаристические вопросы – это, собственно, не то, что определяет само по себе и богословы традиционных церквей не согласятся с тем, что только лишь участие в Евхаристии, в причастии является ключом.
Не, разумеется, значит... нет, но все-таки многие протестанты больше вот они как-то про Евхаристию, может быть, не так много, а больше вот там, где двое или трое собрались во имя мое. Вот мы собрались там пять друзей, и вот мы там периодически там читаем Библию, обсуждаем, церковь это или не церковь. с точки зрения традиционного так взгляда, это не церковь, потому что должна совершаться литургия, должны там быть какие-то священники. А здесь ничего нет, здесь просто есть сообщество друзей, которые вместе собираются, чтобы духовно там как-то назидать друг друга. Вот, вот в этом, мне кажется, есть вопрос.
Не, ну церковь, в каком смысле церковь? Церковь как сообщество верующих, собственно, это основополагающее представление о церкви.
Ну так вот я и говорю, что если мы говорим о церкви как
верующих,
непременно там должна быть, например, церковная дисциплина, непременно должна быть определенная иерархия, кто-то один из них должен быть там, скажем, пастором и так далее. То есть это один взгляд. Другой взгляд, это может быть не такой, не... Ну, не самый распространенный с точки зрения протестантов, но сегодня я знаю такие, в общем, движения, которые говорят, ну нет, у нас как бы вот ровно, вот мы собираемся, у нас 10 человек, у нас пастора никакого нет, мы просто вот так, ну, каждое воскресенье кто-то из нас вот проводит богослужение, нету такого равного среди равных, у нас просто все равные, и поэтому вот так.
Ну, вообще, с точки зрения такой... организационной психологии, это уж совсем другая тема, да, таким группам трудно организационно сохраниться, но это самые общие вопросы, они даже здесь не касаются чего-то сущностно-христианского. Так получается, просто церковь всегда существует в какой-то конкретной форме, в форме конкретной, характерной, приемлемой и понятной, в которой можно принимать участие людям вот с этим... живущим здесь, в этом месте, в это время, разделяющих определенные убеждения. А вариативность этого – это только хорошо.
Хорошо, Андрей, у нас уже потихонечку время заканчивается, вот еще 3 с небольшим есть минутки. Я бы хотел еще вот такой вопросик задать. У нас все-таки, говоря о Лютере, о начальной реформации, много было такого, ну, скажем, антикатолического, то есть много было принципиального. Так вот, у католиков так, а у нас будет так. И вообще о католиках говорилось очень много, и у ранних, там, и чуть более позднего времени, там, авторов, да, после реформации, ну, там, первые годы, десятилетия. Сейчас, в принципе, как бы, ну, а какие католики, что там, как-то уже, ну, нормальные, в общем, отношения какие-то выстраиваются. И, ну, многое, вот я уже говорил, ушло, то есть нету индульгенции, например. Если мы берем какие-то другие страны, там, скажем, Россию, да, у нас тут вообще особо, ну, были, конечно, католики всегда, но тут как-то так об индульгенциях, наверное, никто у нас и не слышал. То есть, может быть, это все как-то уже... грани стираться будут потихонечку, и будут протестанты многие, ну, скажем, там в Европе, откуда все зарождалось, возвращаться и как-то и объединяться с католической церковью, или это нереально?
Но нужно ли это институциональное объединение? Ведь институциональное...
Не нужно, я не говорю, что нужно, я просто говорю, что ну, не получится ли так, что однажды скажут, так у нас особо, ну, сейчас уже
это все... не сущностно-богословские вопросы, на мой взгляд. Все эти вопросы взаимоотношений, соединений, ну, на этом пока что уровне, можно объяснять исключительно исходя из общей такой массовой социопсихологии. Это может где-то происходить, где-то нет. Если будет запрос и потребность у людей, но только эти запросы и потребности для христиан, верующих, исповедующих принципы следования Писанию, необходимо ставить и давать на них ответ, который не будет противоречить вот основоположениям христианского сознания.
Хорошо, и совсем уже короткий вопрос, последняя минутка у нас осталась. Вот как, на твой взгляд, если мы говорим о последствиях реформации для нашей страны, для Российской Федерации, какое тут будущее ждет протестантов? Я имею в виду, будут ли церкви расти, или они останутся так же, или они будут потихонечку уменьшаться, как ты думаешь?
Ну, я не знаю, как это будет, но я знаю,
но что... Ну, предположи, я понимаю, что тут точно никто не знает.
Будут развиваться, я думаю, потому что в той мере, в какой они живы. Вот если потеряют эту жизненность, тогда претерпят упадок.
Хорошо, будем надеяться, я не буду свою точку зрения даже высказывать, чтобы тут никак не портить никому настроение, а может быть, наоборот, не спорить, надо же когда-то согласиться, поэтому я соглашаюсь, Андрей, с тобой, что все будет расти и развиваться, ну и слава Богу. Напомню, что у нас в гостях в программе «Двоеточие» был Андрей Горин, историк, философ, и у микрофона был я, Михаил Неволин. Большое спасибо, что вы нас слушали, и до новых встреч, до свидания.